Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Час прессы. Смотрим телевизор. У микрофона Виталий Портников. Поскольку я сегодня в понедельник оказался в этой студии, я решил рассказать им о том, что происходит на украинском телевидении. Эта тема и творческая, эта тема и профессиональная с точки зрения происходящего в украинском политическом и телевизионном пространстве. Тема достаточно интересная уже хотя бы потому, что сразу же после победы Виктора Януковича на выборах президента Украины и в журналистском сообществе, и в телевизионных аудиториях встал вопрос о том, как будет развиваться ситуация с телевизионным пространством. Останется ли оно до такой степени плюралистическим, каким было в прошлые годы? Как известно, ситуация с украинским телевидением всегда была некой гордостью Украины. Как известно, украинские телевизионные шоу политические всегда весьма оживленно обсуждались в российской аудитории, в российских средствах массовой информации, как пример того, что вот возможно такой телевизионный плюрализм мнений. И, конечно, шоу это только такая обертка. А ведь это еще и подбор новостей, а вот это еще и подбор программ, а ведь это еще и подбор героев. И сразу возник вопрос, насколько все это сохранится. И буквально в первые же недели, которые прошли после инаугурации Виктора Януковича, возникли первые вопросы. Вопросы, собственно, не только к власти как таковой. Вопросы возникли после того, как оказалось, что один из представителей этой власти, представитель Службы безопасности Украины Валерий Ходорковский, так или иначе связан с телевизионными интересами. Он считается владельцем крупнейшего медиахолдинга «Интер», хотя сейчас и других телеканалов, которые ходят в этот холдинг, хотя сейчас формально, естественно, холдингом не руководит и не владеет, но этим руководит его супруга, этим объединением. И тогда возник вопрос, а не будет ли деятельность главы службы безопасности так или иначе связана с интересами одного из телевизионных холдингов в украинском телевизионном эфире? Возникли первые подозрения, возникли первые протесты. Вот сейчас мы поговорим с руководителем комитета равенства возможностей Александром Чекмашевым, который у нас в эфире из Киева, относительно того, насколько эти подозрения подтверждаются. Здрасте, Александр.
Добрый день.
Ну и вот,
да, безусловно, вы правы, Виталий. Дело в том, что когда раньше говорили, что одной из фишек достижения Украины это была свобода средств массовой информации, сейчас мы видим некое сворачивание этих всех тенденций. И вы действительно говорили о конфликте интересов, когда господин Ходорковский одновременно возглавляет службу безопасности Украины, причастен к крупному медиабизнесу, в частности телеканал Интер и НТН, а также напрямую уже пытался использовать свое служебное положение для давления на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, именно для выбивания, так сказать, частот для своих телеканалов. И также вмешивался в кадровую политику непосредственно Национального совета. И еще один момент, что тоже связанный с господином Ходорковским, это про то, что происходит на УТ-1, на Украинском государственном канале, который, я напомню, планировали превратить канал в общественное телевидение с независимым наблюдательным советом. Сейчас эти все процессы пока остановлены, хотя уже перед выборами президентскими был готов законопроект, за который практически все были готовы голосовать, потому что принимали участие там в том числе и партии регионов. И вот сейчас это все остановлено, и новым руководителем Т1 назначен представитель Интера Егор Бенкендорф. И то есть таким образом под руководством господина Ходорковского получается, что два реально коммерческих каналов, государственный канал и плюс сеть региональных телеканалов, которые, есть такая идея, объединить так называемый канал региональных громад. То есть фактически есть опасность, что в одних руках окажутся и все областные телекомпании.
Ну, мы должны сначала объяснить нашим российским слушателям, Александр, что вообще такое Национальный совет по телевидению и радиовещанию, и чем его функции отличаются от тех российских разрешительных органов, которые предоставляют лицензии на вещание, соответственно, в российском телевизионном и радиоэфире. Ну, то есть в России никакого Национального совета нет, как вы знаете.
Ну, если в двух словах, это выглядит так. Это абсолютно независимый, неведомственный орган, который формируется квотами отдельно от Верховного Совета, четыре человека отдельно от президента, и они осуществляют надзор над деятельностью телевизионных каналов, ну, как свидетельствует практика, это очень мягкой форме, потому что даже за определенные грубые нарушения ни один телеканал не был лишен лицензии. И также этот совет отвечает за выдачу лицензии. Это если вкратце.
Напомню, что вы слушали. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса. Смотрим телевизор». У микрофона Виталий Портников. Мы беседовали вот сейчас с руководителем комитета равенства возможности Александром Чекмышевым. Присоединился к нам заместитель шеф-редактора холдинга «Телекритика» Атар Довженко. И мы продолжим беседу с Константином Чекмышевым и Константином Довженко сразу после важной информации на «Ванахаре Слово». What the Iranian regime must understand, Cairo
is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Час пресса. Смотрим телевизор. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня руководитель комитета равенства возможностей Александр Чекмышев и заместитель шеф-редактора холдинга «Телекритика» Атар Довженко. Мы обсуждаем ситуацию в украинском телевизионном эфире. Атар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что нам господин Чекмышев рассказывал о том, каковы функции Национального совета по телевидению и радиовещанию. Я попросил его остановиться на этом, потому что в российском регулирующем пространстве никакого такого независимого органа нет. Здесь все решается на уровне Министерства печати и информации, на уровне власти. И все прекрасно понимают, что выделение телевизионных и радиочастот телеканалами и радиостанциям зависит от уровня их корпорированности в существующие отношения во власти, от уровня их политической лояльности. И прочее, прочее, прочее. Даже те независимые комиссии, которые существовали в прошлом в России и хотя бы вынуждены были демонстрировать участие общественности в выделении частот для российских телевизионных каналов и радиостанций, сейчас уже не играют даже такой, я бы сказал, маскировочной роли, как в прошлом. Многие уважаемые политические и общественные деятели, которые участвовали в этих комиссиях, тоже, очевидно, уже не могут влиять на власть. Но с этой точки зрения Национальный совет важный пример того, как можно, как будто бы в независимом порядке, решать такие непростые вопросы. Действительно ли он все же был независимым в прошлом? Вот что важно выяснить.
Я думаю, что определенная степень независимости у него была и остается. Действительно, там принимались решения. На самом деле, частотный ресурс в значительной мере распределен был еще до этого состава Нацсовета. Более того, в 2006 году Кабинет министров запретил выделять аналоговые частоты. Но, в принципе, насколько я себе представляю, в основном эти решения были относительно независимы, потому что цена вопроса была относительно невелика. То есть это были маленькие какие-то частоты в регионах, они не влияли скажем так, рынок в масштабах страны, и никто особо ими не интересовался. Но были случаи действительно довольно странные. Например, распределение частот в цифрового вещания, в цифровом мультиплексе, когда вдруг ни с того ни с сего конкурс выиграли 8 никому неизвестных компаний с неизвестными владельцами. Ну и как бы ясное дело, что появились подозрения, что за этими компаниями стоят определенные сильные мира сего. И после того, как эти компании в течение нескольких лет, уже, по-моему, 2 лет, не вышли в эфир, сейчас Национальный совет, который 2 года назад им выделял лицензии, объявлял их лучшими и достойными, сейчас готовится забрать у них лицензии по причине невыхода в эфир. То есть странные вещи происходили в тех случаях, когда речь шла о действительно значительном влиятельном ресурсе.
Вот, кстати, говоря об этой норме, когда после 2 лет Национальный совет может отобрать решение, это я хочу спросить у Александра Чекмышева. Ведь, насколько я понимаю, сейчас тоже тактика тех, кто не согласен с решениями последних конкурсов, проведенных Национальным советом по телевидению и радиовещанию для украинских телеканалов, состоит в том, чтобы помешать им выйти в эфир. И в средствах массовой информации уже появились сообщения, что на уровне службы безопасности Украины, напомню, что этой службой руководит один из крупнейших украинских телемагнатов Валерий Хорошковский, осуществляется давление на соответствующие технические центры, чтобы они просто помешали осуществлению лицензии, которая выдана на вещание. И таким образом может быть создаться ситуация, когда каналы, которые эту лицензию имеют, они просто 2 года вот так вот тоже посидят в холодке и потом будут лишены лицензии на вполне законных основаниях. Только будет непонятно, почему они так и не осуществили свое вещание.
Ну, дело в том, что тут там еще есть нюанс. Несколько телеканалов, которые принимали участие в этом конкурсе, они фактически и просчитали уже эти частоты, потому что эти частоты ранее принадлежали, так сказать, военным. И вот когда произошел конкурс, фактически почти на равномерных долях это было распределено, насколько я помню, между каналами 5-й канал, НТН и ТВ. Оказалось, что один из участников не согласен с решением Национального совета, и началось жесткое лоббирование этого вопроса, и вот когда уже Вадим Хорошковский был назначен руководителем службы безопасности, Национальный совет поступили документы с требованием предоставить вплоть до личных данных работников, некоторых работников, членов Нацсовета, а соответственно через судебный иск на тот момент соответственно телеканал НТН приостановил действие, так сказать, решения Национального совета. Вот такая история.
Атара, вот эта ситуация, да, когда возникают подобные нюансы в отношении с каналами. Может ли она решаться без реального участия власти? Потому что мы понимаем, что когда люди так или иначе связаны с властными структурами, они имеют хотя бы неформальные возможности влиять на решение Национального совета. И, в конце концов, мы тоже знаем это по судебной системе судебных инстанций.
Вы знаете, ситуация, о которой мы сейчас говорим, она еще и тем интересна, что, в общем-то, Хорошковский действительно объединяет в своих руках и службу безопасности, и контроль над самой мощной телегруппой в стране. И то, как они себя ведут, то, какие претензии они предъявляют, дело в том, что группа «Интер» уже заявила, что она не возьмет себе те частоты, которые ей достались на этом конкурсе, то есть она как бы не претендует на эти частоты. И действительно, эти частоты для группы «Интер» не являются такой большой ценностью, потому что на самом деле у нее и так уже есть несколько каналов с всеукраинским покрытием, и на самом деле дешевле было бы, наверное, расширить свою сеть, поставив несколько передатчиков за свои деньги, да, чем борясь за отмену результатов этого конкурса. Я думаю, здесь, во-первых, дело принципа, во-вторых, дело контроля над советом, потому что получение контроля над советом, в общем-то, сулит Хорошковскому намного больше возможностей в будущем, и в том числе для расширения своей группы. Ну и еще я бы не отбрасывал так легко версию о том, что действительно пытаются остановить развитие сети ТВАЙ, потому что ТВАЙ – это сейчас фактически единственный канал, у которого заграничные нероссийские инвесторы. То есть это канал, который может нести на украинское информационное пространство, скажем так, точку зрения российской оппозиции. Ну, так сказать, людей, которые противопоставлены каким-то образом российской власти. Что вполне возможно, учитывая связь Хорошковского с прокремлевским бизнесом, тоже может иметь значение в этом случае.
Действительно, Александр Чекваша, тут политические, а не бизнес-интересы могут превалировать в такой ситуации?
Скорее всего, это действительно так, потому что вот еще один такой момент. Среди окружений партии регионов сейчас поговаривают о том, что Хорошковский вообще должен объединить в своих руках, так сказать, контроль над всем медиабизнесом и попробовать немножко вот попытаться трансформировать его таким образом, чтобы это, ну, неким образом напоминало то, что сейчас происходит в России, то есть пойти российским вариантом. То есть это либо прямой государственный контроль, либо контроль посредственно через крупный бизнес, но так или иначе подчиненный государству. Это жесткая цензура, это уже не темники, как было там в 2003-2004 году, а это скорее уже самоцензура журналистов, которые будут действовать в рамках той или иной редакционной политики. Это то, что я уже вспоминал, и контроль над региональными телевизионными каналами. То есть сейчас фактически среди партии регионов происходит некая дискуссия двух или нескольких групп, что действительно делать с украинскими медиа. Часть людей, которые говорят о том, что с украинскими медиа нельзя сделать то, что сделано в России, они сейчас не очень услышаны. Более того, люди, которые реально понимают, что такое средства массовой информации, что такое журналистика, ценности журналистской профессии, стандарты, этику, они сейчас занимаются немножко другими делами, не связанные непосредственно либо с медиабизнесом, либо с там парламентскими структурами, которые соответственно занимаются вопросами свободы слова. А с другой стороны, существует как бы две еще группы. Вот та группа, которая хотела бы пойти российским путем, то есть жесткого контроля. И другая, которая, собственно, не потому, что они такие там реакционеры какие-то там злые или что такое. Они просто не понимают реальной роли средств массовой информации в обществе, то есть той роли, которую они должны занимать. И они считают так, что если эти медиа их не хвалят, их не поддерживают, значит, это чужие медиа, допустим, там Тимошенко, либо кого-то другого. И таким образом они смотрят с точки зрения как бы определенного реваншизма. Вот мы пришли к власти, значит, все в стране должно быть в наших руках, вплоть до там последнего колхоза. Если он не контролируется нашим человеком, значит, это структура либо враждебная, либо которая должна вызывать определенные опасения, и ее нужно подмять под себя. Вот приблизительно такая логика действует и по поводу деятельности средств массовой информации. То есть они должны быть наши, и все.
Может быть, все наоборот, Атар. Может быть, когда вот такие вот люди говорят, что средства массовой информации должны быть наши, они скорее мотивируют какими-либо политическими мотивациями чистые бизнес-интересы. Знаете, ну, представьте себе, представитель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский входит в кабинет президента Украины Виктора Януковича или главы администрации президента Украины Сергея Левочкина и говорит им: господа, средства массовой информации должны быть наши ради информационной безопасности страны. Посмотрим, как это происходит в России, как там замечательно все контролируется, как там нет никаких проблем с оппозиции, потому что есть полный контроль, есть полная монополия. Но, с другой стороны, ведь в отличие от руководителей российских телевизионных каналов, господин Хорошковский не телевизионный менеджер, он владелец канала, он человек, заинтересованный в прибыли, поэтому ему, в общем, не так важно, чтобы эти средства массовой информации были нашими, сколько, может быть, важно совсем другое, чтобы он получал за них деньги. А если будет монополия, будут и деньги. Это закон нынешней власти. Как вы считаете,
Атар? Что касается Валерия Хорошковского, там еще не совсем ясно, насколько он на самом деле является непосредственным владельцем. группы Интер и кто на самом деле владеет группой Интер, это такой как бы вопрос, который уже много лет обсуждается, то есть по-видимому среди настоящих владельцев есть Дмитрий Фирташ, у которого есть, скажем так, на порядок более мощные источники прибыли, чем телевизионный бизнес. Телевизионный бизнес большой, конечно, прибылен в Украине, но не настолько, как в России на самом деле. Я боюсь, что для того, чтобы телевизионный бизнес начал приносить столько денег, как другие бизнесы основных медиа, бизнесменов нашей страны, им придется вложить в этот бизнес еще очень-очень-очень много денег. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки бизнесы интересы здесь не на первом месте, во-первых. Во-вторых, бизнес-интересы, кроме Хорошковского, имеют и другие самые богатые украинцы. И тот же телевизионный рынок, он фактически на три четверти разделен между четырьмя группами. Это Пинчук, Коломойский, Ахметов и, ну, собственно, группа Интер, кто бы за ней ни стоял. Пинчук, Коломойский и Ахметов – это довольно самостоятельные люди, которые уже давно на этом рынке, и которые, если говорить о Пинчуке и Коломойском, скажем так, они очень сильно настроены на то, чтобы расширять свое присутствие на этом рынке и расширять свое влияние на общество, на власть, на политику. Я не думаю, что они позволят так просто Хорошковскому все это монополизировать и взять в свои руки, потому что их интересы, они тоже для них очень важны. Ну и Ахметов, как бы мы его не ассоциировали с партией регионов, это все-таки другая группа в сфере, скажем так, партии регионов, которая может войти в довольно жесткую конфронтацию с группой Фирташа, Левочкина и Хорошковского в случае чего. Поэтому я бы не говорил, что все это будет так легко, и вот Хорошковскому по щучьему велению выйдет подчинить себе все медиа.
Ну, вот это вот один из самых интересных вопросов, собственно, дальнейшего развития украинского телевизионного пространства. Действительно ли может возникнуть такая же монополия на контроль над телевизионным пространством, какая, по большому счету, возникает с точки зрения контроля над властью в целом, где есть уже в руках одной политической силы и президентская должность, и правительство, и министерские посты, и губернаторские должности. А вот телевидение, так или иначе, телевидение различных олигархических хотя бы интересов, что тоже весьма любопытно, и тоже напоминает Россию, хорошо это помните, уважаемые слушатели, в 90-е годы. Продолжим мы беседу с Александром Чекмашевым и Атаром Довженко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», смотрим телевизор. У микрофона Виталий Портников. Сегодня в программе «Время гостей» моя коллега Анна Качкаева, 19:07 после выпуска новостей, будет говорить о власти, гражданском обществе и судьбе частных СМИ в России с издателем журнала «New Times» Иреной Лесневской.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. 4 человека, по уточненным данным, пострадали при покушении на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Взрыв произошел в понедельник утром около здания МВД Ингушетии в Назране. На месте случившегося работают следователи. Сам Шадиев не пострадал. В Киргизии на окраине Бишкека произошли беспорядки из-за попытки захвата земель. Ранен один человек. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в понедельник утром около 1000 молодых людей, вооруженных палками и арматурой, попытались завладеть участками земли в селении Маевка на окраине киргизской столицы. Они закидывали прохожих камнями, переворачивали и поджигали автомобили, сожгли здание местной администрации. Для усмирения толпы были высланы наряды милиции и спецназ. На юге Киргизии, в Джалалабаде и Оше, собрались несколько тысяч милиционеров, которые требуют отставки нового главы МВД и выплаты компенсации семьям погибших сотрудников милиции в ходе протестов в Бишкеке 7 апреля. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках, насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции и не нарушает право граждан на судебную защиту. Министры транспорта европейских стран сегодня проведут чрезвычайные консультации о снятии некоторых ограничений на полеты авиации. По утверждениям европейских авиаперевозчиков, они несут огромные убытки в связи с запретами на полеты. Ежедневно из 24 тысяч рейсов выполняется только чуть больше 1/5. Ограничения на полеты связаны с распространением над Европой облака пепла из вулкана в Исландии, который продолжает извергаться. В Афганистане в результате землетрясения сегодня погибли не менее 7 человек, ранены более 30. На северо-западе Пакистана взорваны две автоцистерны с топливом для войск международной коалиции в Афганистане. Сообщается, что 6 человек были ранены, когда в момент взрыва загорелся проезжавший по дороге грузовик.
Час прессы, смотрим телевизор. У микрофона Виталий Портик, а наши гости сегодня руководитель комитета равенства возможностей Александр Чекмашев и заместитель шеф-редактора холдинга «Телекритика» Атар Довженко. Мы обсуждаем ситуацию с украинским телевизионным пространством. И вот у меня вопрос такой к вам, Александр. В принципе, вот как вы считаете, достаточно ли заложено основ для функционирования регулирующих органов на Украине, для реакции украинского журналистского сообщества, чтобы все же сохранить существовавший порядок вещей именно с точки зрения, ну, хотя бы относительной независимости телевизионных каналов от существующей власти?
Ну, дело в том, что за предыдущие 5 лет не сделано несколько самых важных шагов. В частности, в свое время медийная общественность, эксперты говорили о принятии таких внутренних редакционных кодексов на основе современных европейских профессиональных и этических стандартов, которые бы распределяли как бы обязанности менеджмента, журналистов и технического персонала, чтобы, так сказать, ограничить даже в некоторой степени влияние менеджмента на редакционную политику. Это не было сделано. Также можно сказать, что фактически, я уже упоминал о том, что не создано нормального общественного телевидения и не произошло разграничение уже на уровне областей, на уровне регионов, собственно говоря, собственности на телевизионные телеканалы. То есть, де-факто, многие из них, которые остаются государственными и которые планировались стать составляющей системой общественного вещания, они сегодня отчасти уже контролируются тем или иным общенациональным или региональным бизнесом. Ну и в конце концов не доведено до конца те идеи, которые бы Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания делал действительно независимым органом на уровне формирования за счет представителей экспертного общества и так далее, чтобы минимальное влияние на него мог оказывать любой государственный орган. Это не сделано, и поэтому сейчас имеются вот и такие, собственно говоря, административные возможности влиять на состояние свободы слова в Украине.
Перед тем, как задать вопрос Тару Довженко, напомню, что смс-сообщение можно нам послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 600-660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Атар, а почему же, в принципе, 5 лет назад не было сделано ничего, чтобы появилось реальное общественное телевидение, чтобы заложить вот все те основы, о которых говорил Александр Чекмашев сейчас нам? И этого не хотела власть, не требовали журналисты, судя по всему.
На самом деле этого требовало действительно экспертное сообщество, этого требовали инициативные сознательные граждане, которые понимают, что такое общественное телевидение. Более того, этого довольно настойчиво требовало мировое сообщество, то есть посольства государств Европы, Америки, которые постоянно напоминали власти о том, что нужно на общественное телевидение, поэтому в определенный момент мы уже боялись, что сейчас просто на государственном канале изменят вывеску, так как это было сделано во многих постсоветских странах, да, и назовут его общественным телевидением. На самом деле скажем так, препятствовал возникновению общественного телевидения человеческий фактор. Это был фактор президента Ющенко и его окружения, которые все-таки были, есть, были людьми довольно патриархального склада. И в определенный момент они поняли, что отдать государственный ресурс под общественное телевидение значит выпустить его из своих рук и утратить определенное влияние. Влияние это на самом деле оно смешное по сравнению с влиянием коммерческих каналов на общественное мнение, потому что государственные каналы в Украине, их аудитория ничтожна на самом деле. То есть центральный канал, первый национальный, у него доля аудитории меньше двух, там что-то полтора или вроде того. Вот. Поэтому они просто испугались создания общественного телевидения. После этого они много раз это обещали. Более того, создание общественного телевидения было предвыборным обещанием Януковича. Но то, что сейчас происходит на Первом национальном, смена топ-менеджмента, смена команды управляющей, концепции, мне кажется, только отдаляет трансформацию этого канала в общественное телевидение. Были дискуссии о том, чтобы не трансформировать государственное телевидение в общественное, а создать общественное параллельно. И все упирается в вопрос неспособности любой власти, ни оранжевой, ни бело-голубой, создать действительно независимый канал. Им просто не укладывается в голове, как канал может контролироваться не бизнесом, с которым можно договариваться, не политиками, с которыми тоже можно договариваться, а независимым общественным советом, который, скажем так, будет следить за тем, чтобы этот канал был равноудален от всех политических сил и центров влияния. Им это невыгодно и страшно, и я боюсь, что, по крайней мере, эта власть уже ни под каким давлением, ни общественным, ни извне не согласится на создание настоящего общественного телевидения.
Послушаем звонок. Александр Георгиевич из Москвы. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Добрый день, уважаемые ведущие и уважаемые гости. А у меня два таких коротеньких вопроса. Первое. Насколько вот вероятно, что те программы, которые сейчас есть, там, по-моему, на Интере, по-моему, все, он, который Савик Сусов ведет, и все, и наш еще известный ведущий, забыл его имя, насколько вероятно, что эти программы потихоньку свернутся, вот, это первое, и что вообще станет все как в России, только два маленьких канала, которым будет что-то позволяться, остальные крупные будут закрыты, это первый вопрос. И второй вопрос, насколько вероятно тогда поднять вот популярности таких вот радиостанций, как «Свобода», «BBC» и так далее, и зарубежных телеканалов, как «CNN», «BBC». Вот то самое, кстати, что происходит в Москве. Вот как при Путине стало все это закрываться, ваша радиостанция снова популярна стала, зарубежные каналы новостные популярные вот стали. У нас сколько-то в Украине возможно?
Ну, это хороший вопрос. Попросим обоих участников на него ответить. Попрошу вас, господин Чекмаш, давайте начнем с вас. Насколько это реально?
Я думаю, что то, что происходит сейчас, так сказать, с российскими журналистами, которые в свое время начали как бы эмигрировать в Украину, потому что здесь как бы дышалось легче, сейчас либо попытаются, ну, как бы войти в новые рамки сотрудничества, вот в частности упомянутый Киселев на Интере, он довольно жестко повел себя, когда к одному из ток-шоу, когда он готовился, к нему фактически обратилась Тимошенко и требовала, чтобы ей был предоставлен эфир. Ей очень четко дали понять, что не в связи с тем, что она оппозиция, а в связи с тем, что именно Киселев, автор, определяет, кого он приглашает в студию, ей очень жестко отказали. То есть с точки зрения редакционной политики, по-моему, ему мнение Киселев был безусловно прав, но если подобное будет обрешать какие-то рамки какой-то тенденции, это будет уже очевидно опасно. Что происходит там с другими форматами, сейчас сложно говорить, потому что сейчас действительно на том же УТ-1 идет идет масштабное переформатирование, то есть какие люди останутся работать, какие нет, это еще непонятно. И насколько эта ситуация дойдет до абсурда, когда действительно снова популярными будут, более популярными станут там разные радиоголоса, как их называли во времена Советского Союза, это, конечно, покажет уже где-то немножко, ну, для этого нужно немножко больше времени.
А вы как считаете, Атар?
Вы знаете, я бы от всей души желал всем независимым радиостанциям стать более популярными в Украине. И желал бы, чтобы наши люди стали чуть-чуть больше смотреть зарубежных каналов. Я имею в виду те, которые назывались CNN, BBC и так далее. Потому что все-таки это бы нарушило информационную монополию, которая уже сейчас, к сожалению, начинает формироваться. Что касается ток-шоу, то после выборов уже было закрыто две программы. Это программа «5 копеек» на пятом канале и программа, я так думаю, с Анной Безулык, тоже на пятом канале. Мотивировали это отсутствием средств, что, честно говоря, довольно странно, потому что господин Порошенко, владеющий пятым каналом, не беден, и я думаю, что ему бы хватало денег на производство этих программ, при том, что они были наиболее рейтинговыми на канале. И ходят слухи, я не знаю, насколько они обоснованы, но ходят слухи о том, что новая власть уже выставила владельцам каналов не требование, но пожелание свернуть политические ток-шоу, возможно, переформатировать их, возможно, закрыть некоторые из них и, скажем так, немножко сузить платформу для выступления, для публичных выступлений оппонентов. При этом оппонентами здесь может быть не только оппозиция, но и независимые эксперты, потому что вот программа «Я так думаю», которая была закрыта, это программа, в которой чаще всего можно было услышать независимое экспертное мнение. А сейчас вот, если посмотреть новости, если посмотреть политические программы, то экспертных комментариев в них практически не слышно. То есть перекрывается доступ аудитории к экспертным оценкам, что в общем-то тоже довольно симптоматично, потому что с этого начинается тоже и тоталитаризм, и диктатура и так далее. Я не хочу каркать, но, по крайней мере, такие движения есть. Вполне возможно, что касается Шустера и Киселева, что Киселев действительно движется в направлении приспособления к новой власти, потому что все-таки канал «Интер» — это канал, на котором будет строиться эта информационная монополия под новую власть. А Савик Шустер еще во время избирательной кампании, еще даже до начала избирательной кампании, вступил в конфронтацию со своими работодателями. Были конфликты вокруг доступа к эфиру тех или иных кандидатов, которые нравились или не нравились Ринату Ахметову и его политическим, скажем так, соратникам. Я думаю, что этот сезон был последним, когда Савик Шустер работал на канале «Украина». Рискну сделать такой прогноз. Вполне возможно, что в следующем сезоне мы увидим Савика Шустера на каком-то другом канале.
Если увидим вообще, да, вот. Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день. Мне тоже очень понравился, поддержу ваше мнение, с первого слушателя. Как я понял, он россиянин. Я же украинец. Здесь работаю в Москве, но определенное время бываю в Украине, тоже часто смотрю. И вот вопрос немножко расширю, хотя уже вот проскользнуло тоже про пятый канал. Я вот хотел у гостей спросить о пятом канале, чтобы конкретнее, если, конечно, возможно, будет ли меняться его телевизионная политика в том смысле, что политическая политика будет даваться с этого канала, ну, исходя из того, что хозяин уже, как бы, ну, хозяин или владелец, вот сейчас фамилию озвучивали, вот будет ли на пятом канале меняться. И к вам, наверное, Виталий Постников, я думаю, вы сможете ответить на такой вопрос. Исключаете или нет вы, Виталий, вот как предыдущие несколько лет, было вот отъезд на работу на украинские телевизионные каналы, ну, таких, скажем, острых или как бы на слуху находящихся ведущих, там, вот как, какими являлся Шустер и Киселев в Украину. Вот, возможно ли еще кто-то по их следам, вот, исходя из того, что в Украине новый президент? Спасибо.
Я вам отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что люди, которые сейчас могут приехать на Украину при новом президенте Украины, они могут себе найти неплохое место и в российском телевизионном пространстве. Совершенно непонятно, зачем им нужно куда-либо мигрировать. Ситуация, в общем-то, не такая, какая была раньше. Но относительно Пятого канала, я не знаю. Господин Дорошенко, может, вы можете ответить на этот вопрос? Сразу же затронули тему Пятого канала.
Алло.
Да, так, я говорю, что, может быть, вы можете ответить.
Да, да, да. Я не знаю, на самом деле, в каких отношениях Петр Порошенко с новой властью были разные разговоры, никакой официальной информации о том, найдет ли Петр Алексеевич свое место в новой власти, пока нет, но явно видно из информационной политики канала, что он не становится в какую-то конфронтацию с новой властью, то есть он не будет оппозиционным, как он был 5 лет назад. Будут ли убираться остальные ток-шоу, у которых там осталось, в общем-то, одно, Майдан? Не знаю, не хотелось бы, конечно. Хотелось бы, чтобы Пятый канал остался таким островком аналитики и независимых мнений. Но насколько это возможно при новой власти, и насколько это соответствует интересам Петра Порошенко, который тоже, опять же, зарабатывает деньги не на телевизионной рекламе, у него есть любой бизнес в Украине под властью Николая Азарова и Виктора Януковича будет зависимым от власти. Посмотрим.
А вы как считаете, господин Чекмашев, можно ли рассчитывать на то, что украинские телеканалы, вот такие как Пятый, что они сохранят свою, как бы вот такую политическую, прежде всего, самостоятельность, что это в интересах их владельцев, прежде всего?
Ну, если говорить о результатах мониторинга, которые мы проводим в украинском телевизионном пространстве, я могу вполне согласиться с Сатаром. Вот если мы говорим о том же Пятом канале, мы видим сейчас менее острые новости в политическом сегменте. Мы видим те ситуации, что раньше, когда многие журналисты не упускали возможности, ну, если не поиздеваться, так просто показать реальные какие-то проколы власти, представителей власти, где-то на уровне неудачных фраз, либо каких-то явных ошибок, что выглядело, ну, так, немножко смешно. Сейчас таких моментов в эфире Пятого канала практически нет. И похоже на то, что вот подобная ситуация сейчас начинает разворачиваться и на других телеканалах, которые напрямую не связаны там, с холдингом Ахметова, либо с Интером. Скажем, определенными тенденциями сейчас можем замечать уже и на тех телеканалах, которые как бы входят в другой большой холдинг. Это я имею в виду под контролем господина Пинчука. Это несколько, так сказать, сетевых каналов, которые охватывают, ну, практически всю территорию Украины. Вот там сейчас тоже мы не видим настолько острых, жестких новостей иногда, как это бывало вот в предыдущие 5 лет.
Атар, может быть, дело в том, что просто каналы становятся менее ангажированы в политическом смысле, и их владельцы пытаются разложить, условно говоря, все яйца по разным корзинам, памятуя о том, что произошло за последние, опять-таки, 5 лет, как происходила эрозия.
Я бы не сказал, что они были ангажированными последние годы. То есть, на самом деле, во время такого открытого противостояния Тимошенко, Ющенко и оппозиции, и всех кого только можно, ангажированных в пользу того или иного центра влияния и участника этой борьбы каналов было не так много. Ну, их, в общем-то, почти не было, потому что все понимали, что предсказать результаты президентских выборов и возможных досрочных парламентских очень сложно. И можно было разложить яйца в разные корзинки, как говорится, и быть в мире со всеми, в общем-то. Действительно, я должен подтвердить от имени нашего мониторинга, что жесткость новостей очень сильно падает, снижается. Действительно, критика, ирония по отношению к власти, ну, в общем-то, и по отношению к оппозиции вместе с тем, но в основном по отношению к власти исчезла, так же, как исчезли, как я уже говорил, экспертные комментарии, которые могут быть очень невыгодными сейчас действующей власти. Если можно это как-то связать с неангажированностью, это скорее беззубость, это скорее такая аморфность по отношению с политическим событиям, но это не есть неангажированность, потому что неангажированность предусматривала бы освещение этих событий с разных позиций, а здесь происходит отстранение. То есть какой-то такой сухой официальный подход к действиям власти. Я бы не сказал, что это неангажированность.
Елена Владимировна из Москвы. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте. Вот что касается оппозиции, демократии. Вот то, что сейчас происходит на Украине, это, ну, понимаете, она проходит тот же путь в своем движении к рынку, то, что вот, собственно говоря, происходит в России. Но я считаю, что на Украине это еще гораздо более трагично, потому что у нее вот меняется правительство. Правительству не дают даже возможности осуществить реформы, понимаете, для того, чтобы хоть как-то поднять жизненный уровень народа, понимаете, а это должно быть на первом месте. А если лодку все время раскачивать, если это оппозиция, она сводится к тому, чтобы поменять одно правительство на другое, да еще неизвестно, какое правительство будет лучше. Это самое. А ведь у меня родные живут в Киеве, понимаете, это моя боль. Так мягко сказано, еле-еле сводят концы с концами. Понимаете, и конца, и края этому нет. Вот, так что я считаю, что все-таки даже оппозиция в какой-то степени, даже вот на этот период проведения вот этих реформ, она должна быть, так сказать, дозированная. Понимаете, все и нельзя раскачивать лодку до предела. Это самое. Ну, ведь надо же что-то делать, надо проводить реформы, надо заботиться о благосостоянии народа. А если оппозиция заботится только о себе, о том, чтобы поменять одно правительство на другое, понимаете, а правительство, какие уж там реформы, оно только думает о том, как бы ему удержаться от власти, чтобы его, так сказать, не свергли, очередная, так сказать, революция такая. Вот, ну ничего хорошего в этом не будет. И страна будет отброшена опять на 5, на 10 лет назад. Все. Вот я считаю, что люди должны как-то, понимаете, вот они с какой-то гражданской такой позиции. А то, что, понимаете, сделала Тимошенко, ну хорошо, она страну поделили пополам. Понимаете, создает теневое правительство. Я не знаю, что-нибудь такое подобное было где-нибудь в любой другой стране.
Да, вы знаете, Елена Владимировна, во всех цивилизованных странах мира есть теневые правительства. Как раз там, где нет теневых правительств, там нет демократии и реформ.
Не в курсе дела. Ну ладно, в общем.
Вот такой вопрос слушается, видите, но он как бы не совсем телевизионный, но касается и телевидения.
Ну, если можно, Виталий, да, сказал такой момент, что действительно дискутировать по поводу реформ это можно очень долго и пространно, но я хотел бы сказать прежде всего о медийной составляющей. Я хотел бы просто напомнить, что такие вещи, как свобода слова, такие вещи конкретные, как создание общественного телевидения с независимым наблюдательным органом, это, собственно говоря, не...
Есть реформы, да.
Это, да, потому что это, кроме всего, еще обязательство Украины перед парламентской ассамблеей Рады Европы, перед ОБСЕ, перед другими международными организациями. И когда, с одной стороны, власть говорит о том, что она приверженец европейского курса, а потом представитель администрации президента заявляет, что были ликвидированы структуры, которые не отвечают политике господина Януковича, в частности, независимый эксперт совет по утверждению свободы слова, так тогда получается, что
деятельность вот направлена на достижение европейских стандартов, она не соответствует политике господина Януковича. И еще один момент. Выполнение этих обязательств, собственно говоря, делает Украину более или менее привлекательной с точки зрения инвестиций. Иначе говоря, если уровень свободы плохой, если нет общественного телевидения, значит, пенсионеры живут беднее, пенсии меньше, зарплаты бюджетников тоже меньше. В Украину приходит меньше денег.
Ну, это вот та взаимосвязь, которую, мне кажется, не совсем понимают многие, кто в России считает, что такая унификация средств массовой информации и программа «Время» вместо новостей, ну так, скажем, афористически, помогает проводить реформы. Это как раз очевидно, вот этот вопрос мой, господин Довженко, насколько, в принципе, вы думаете, что такого рода замена информационного поля поможет реформированию украинской экономики?
Я думаю, что такого рода изменения в информационном поле помогут власти беспрепятственно делать то, что она хочет сделать, а насколько то, что она планирует сделать, относится к улучшению жизни украинцев, к проведению реформ, к движению в Европу или куда-либо и так далее, это уже вопрос риторический, философский. Потому что на самом деле все правительства, которые у нас были, говорили о реформах, говорили о демократии, о движении в Европу и так далее. Но мы видим, к сожалению, что движение происходит в другом направлении. Если раньше, по крайней мере, неудачи, неправильные какие-то решения, неспособность политиков исполнять свои обязанности, свои обещания отображались в средствах массовой информации, я имею в виду эти 5 лет. И какой бы ни был бардак информационный, ну, я думаю, что все-таки это было важно. Что все-таки это повлияло в том числе и на победу Януковича, потому что если бы Тимошенко и Ющенко действовали сообща и подчинили себе информационное пространство, как, в принципе, многие им советовали делать. И были такие голоса, которые...
Да, то Янукович бы президентом бы вряд ли стал в этой ситуации.
Янукович президентом бы не стал, потому что все бы верили точно так же, как сейчас верят в то, что Янукович повысит благосостояние каждого. Все бы верили в то, что в стране все лучше и лучше, все живут, всем повышают пенсию.
Спасибо. Напомню, что нашими гостями были журналисты Атар Довженко и Александр Чекмашев. Провел программу Виталий Порзников, продюсер Дмитрий Налитов. А сейчас «Свобода» в клубе «Артефак». Программа пройдет Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Польша простилась с Лехом и Марией Качинскими. Онлайн-репортаж корреспондента Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Кино, утомленное предстоянием. Новый фильм Никиты Михалкова глазами критиков и киноведов.
Право автора.
Сортировка раненых. Журналист Валерий Панюшкин. О военной хирургии и детской медицине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и